Говорит Радио Свобода. В Петербурге полицейскими сорваны съемки клипа группы «Пусть рает».
Они сказали, что они подозревают, что мы занимаемся пропагандой гомосексуализма, занимаемся съемками нелегального клипа.
Будет ли Украина продавать пресную воду властям аннексированного Крыма?
Мы будем подавать воду, обязательно будем подавать, но только после освобождения Крыма от оккупантов.
Научно-реставрационные проектные мастерские в Москве выселяют в неприспособленные помещения.
3 недели на переезд такой организации это равносильно, как человеку сказали. В 24 часа собирайся и на выход с вещами.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 11 февраля. Девятого февраля в Петербурге полиция сорвала съемки клипа панк-группы «Пусси Райот» на киностудии «Ленфильм». А следующим вечером вместо фотосессии на Васильевском острове 13 ее участников оказались в 16-м отделении полиции Петербурга. Тему продолжит наш корреспондент Татьяна Вольская.
Сообщение о том, что на «Ленфильм» пришла полиция и съемки клипа панк-группы «Пусси Райот» в одном из павильонов киностудии сорваны, появилось днем 9 февраля в твиттере Петра Верховича. Сообщение сопровождалось саркастическим замечанием о том, что полиция и сотрудники центра Э пытаются придумать, как окончательно остановить съемки клипа «Пусси Райот». И оказалось, Верзилов как в воду глядел. Примерно через полчаса после ухода полиции во всем здании погас свет, и продолжать съемки было уже невозможно. Даже когда был найден генератор и появилась надежда подключить осветительные приборы к нему, полиция не позволила доставить его на съемочную площадку, перегородив въезд на территорию «Ленфильма». В итоге участникам съемок пришлось покинуть заранее оплаченный павильон и отказаться от съемок. Что же это был за клип, к созданию которого было привлечено столько внимания? Об этом говорит Надежда Толоконникова.
Мы хотели снять клип на песню «10». Это песня о сопротивлении государству и о том, как больно чувствовать себя врагом государства на собственной родине. Я пою те чувства, которые я испытывала, когда нас посадили в тюрьму, когда вокруг бегали люди, кричали, что нас нужно срочно сжечь на костре, то, что мы враги государства, то, что нас нужно распять и прочее. И при этом нам не давали голоса, потому что мы сидели в клетке, и у нас не было возможности высказать свое собственное мнение, поэтому была парадоксальная ситуация того, что ты винен во всех смертных грехах, но не можешь никак постоять за себя. Сегодня многие люди находят себя на этом месте, включая людей, которые проходят по делу сети, которые сегодня получили страшные сроки. И я думаю, что сегодня этот трек актуален как никогда. И, видимо, то же самое чувствовали менты, поэтому они пришли к нам почти сразу.
По словам Надежды Толоконниковой, на съемки приехала основная группа из 20 человек и около 150 для участия в массовых сценах. В основном это фолловеры группы «Пусси Райот», которых набирали через Инстаграм.
В какой-то момент стало холодно, но потрясающе. До тех пор, пока нас тут не выгнали из «Ленфильма», никто не ушел, никто не испугался. Это здорово.
Как полицейские объяснили свое появление?
Они сказали, что они подозревают, что мы занимаемся пропагандой гомосексуализма, занимаемся съемками нелегального клипа, как они выразились, несогласованного клипа. Мы пытались узнать, у них несогласованного с кем. То есть мы должны были обратиться в местное отделение полиции и спросить, можем ли мы снять клип. Я не знаю. Нам также сказали, что мы занимаемся экстремизмом. Нам прочитали лекцию о недопустимости экстремистской деятельности и повреждении имущества, людей, переворот машин, но ничего этого не делали. Но, несмотря на все это, полицейские все равно решили пойти проколоть «Ленфильма», и тогда нам выключили свет.
Надежда, а как в этой ситуации повел себя «Ленфильм»?
Рядовые сотрудники, с которыми мы взаимодействовали лицом к лицу, они вели себя вполне достойно. Глава «Ленфильма» выдала какой-то невероятный комментарий о том, что, оказывается, не было никаких полицейских на территории «Ленфильма». Люди, которых мы выложили в видео и фотографии, это актеры. Но если бы это были актеры, то, конечно же, они должны были получить «Оскар». Одного взгляда на их лица достаточно, чтобы понять, что такое не подделаешь. Сотрудники «Ленфильма», не начальство, они нас защищали, потому что они видели, что мы ничего не нарушаем, мы ничего не жжем, мы ничего не разрушаем, есть договор. И тут вдруг приходит полиция, которая, собственно, закон нарушает. Сотрудники отстаивали нас перед полицией, вы ничего здесь не нарушаете, поэтому мы вам поможем. Это было здорово.
На вопрос, что же произошло 9 февраля на Ленфильме, представитель пресс-службы киностудии Артемий Аграфенин ответил так.
С 14.00 до 23.00 на киностудии Ленфильм была авария электросетей. После 3.30 мы эту аварию устранили.
Появление на студии полицейских Аграфенин комментировать не стал. Заместитель директора интернет-газеты «Фонтанка» Виктор Вашенков считает, что к полицейским в данном случае претензий быть не должно.
РВД ставит задачу не допустить съемок, в данном случае клипа. Эта задача выполняется. Сначала она проверяется, не находится оснований, потом гасится свет. Доказать, что свет погашен по указаниям или просьбам полиции, невозможно. Задача выполнена. Полиция может приехать куда угодно. Причем тут полиция-то? Что это за русская традиция видеть городового на Знаменской площади? Полиция – это инструмент. Полиции дается некое указание. Как правило, подобные указания даются устно.
Вашенков полагает, что распоряжение не допустить съемок клипа полицейские, скорее всего, получили от гражданских властей. На следующий день, 10 февраля, Надежда Толоконникова и еще 12 человек были задержаны полицией во время фотосъемок на Васильевском острове и доставлены в 16-й отдел полиции. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Глава российского госводхоза Крыма Игорь Вайль, ранее заявлявший, что воды в питающих Симферополь водохранилищах осталось максимум на 90-100 дней, теперь утверждает, что чрезвычайной ситуации с водными запасами на полуострове нет. Ранее материковая Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северокрымский канал. После аннексии Крыма подача воды по каналу была полностью прекращена. Будет ли Киев продавать в оккупированный Крым воду? Мнение лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева, с ним побеседовала корреспондент проекта «Крым. Реалии» Ильвина Сейдбулаева.
Мустафа, а какие ваши прогнозы? Украина, Киев даст воду в Крым?
Ну, это будет абсурдом, конечно. Но то, что касается вот этих высказываний, этих марионеточных в оккупированном Крыму, то же самое было, когда блокада была. А мы обойдемся без украинских продуктов, это даже хорошо, вот там теперь помощь этим русским производителям. Да, мы вот прекрасно, что они там перестали давать нам свет, мы свою независимую энергосистему. И тут же обращаются в ВОД, говорят, что мы там устроили им геноцид. Такая вот у них. Но то, что там дефицит воды, а в степной части это уже действительно катастрофа для сельского хозяйства. Там уже сельского хозяйства практически нет, потому что все было из днепровской воды. Но, конечно, мы будем подавать воду, обязательно будем подавать, но только после освобождения Крыма от оккупантов. Разговоры о том, что вот это же наносит ущерб жителям, там это другое, эти сентименты вы расскажите другим в другом месте. Вы что, ожидали, что у вас там комфортные условия создадут страна, чью территорию вы оккупировали? И в соответствии с Женевской конвенцией 49-го года вся ответственность за социальное и правовое положение людей в оккупированной территории ложится на страну оккупанта. До тех пор, пока он не освободит. Поэтому на нас говорить о гуманитарных вещах нам не надо. Россия будет любезно обеспечить там и водой, и светом, и хлебом, солью, так говорится. Говорить о том, что сейчас вот давайте будем продавать, ну, как бы это дипломатично и выразиться, вот, не знаю, помягче как. Я помню, когда один даже еще в прошлом году или позапрошлом году высказался в том плане, что давайте, дескать, Крым на сколько-то лет дадим в аренду русским. Это еще хорошо, там, по-моему, Рифат Чубаров в своем фейсбуке очень остро выразился, сказал, сукин сын, ты свою жену в аренду давай, а не нашу землю. Тут, конечно, нет никакого запаха патриотизма вот таких вот разговоров. Решил заработать на торговле с оккупантом. Но ущербность вот такого рода высказывания, знаете, она наносит большой ущерб престижу нашего государства. Мы во всем мире говорим, что вот на нашу страну напали, оккупировали, требуем усиления санкций. И, слава богу, западные страны, Соединенные Штаты, Канада, Япония наложили санкции. Никакой торговли, никаких там взаимоотношений с оккупированным Крымом нет. И мы вдруг заявляем, что это свободная экономическая зона. будем торговать, будем зарабатывать. Тогда же логично, другие страны скажут, что нам больше нужно, чем и вам. Давайте мы тоже, а мы же тоже несем какие-то потери. Почему мы должны нести потери, а вы должны там зарабатывать? То есть высказывания очень непродуманные и очень наносящие ущерб престижу нашей страны.
Но как вы думаете, вот на нормандской встрече может ли Путин поднять вопрос воды? Мы же хорошо помним, когда был один из крайних обменов, 29 декабря, там говорили о газе, да? Могут ли поднять вопрос воды на нормандском формате?
Он поднимает, пусть он поднимает сколько угодно, а мы поднимем вопрос о скорейшем освобождении, потому что они связаны друг с другом. Как только они освободят Крым, конечно же, мы все силы бросим для того, чтобы сгладить тот ущерб, а нанесен огромный ущерб. Вы знаете, там все степные части Крыма, они же начали делать, бурить скважины и артезианской водой поливать поля. Знаете, догадаться до такого, да? И в результате грунтовые воды опустились, пошло засоление. Вместо вот тех выкачанной воды приходит соленая вода. Нанесен огромный ущерб. Идет целые поля, засоляются. И для того, чтобы сейчас привести его первозданное, первоначальное состояние, потребуется Украине потом огромные деньги. Но другого выхода нет.
Это было мнение лидера крымско-татарского народа, депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева. С ним беседовала корреспондент проекта «Крым. Реалии» Эльвина Сеидбулаева. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Еще при Владимире Мединском в Министерстве культуры России было принято решение о выселении центральных научно-реставрационных проектных мастерских из помещений, которые эта организация занимает с 1987 года. Дома на Школьной улице в Таганском районе Москвы предписано покинуть уже 1 марта. Переехать предстоит в меньшие по площади и неприспособленные здания, находящиеся к тому же по разным адресам. Тему продолжает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Письма с просьбой оставить их на прежнем месте реставраторы направили в Государственную Думу, в администрацию президента, мэру Москвы, разумеется, новому министру культуры Ольге Любимовой. Центральные реставрационные мастерские – солидная структура. Уже более 70 лет здесь занимаются самыми важными архитектурными памятниками страны. В их числе дом Пашкова, храм Василия Блаженного, а также монастыри и Кремли по всей стране. В случае переезда негде будет размещать уникальный архив и специализированную библиотеку со старинными изданиями по истории архитектуры. Кроме того, неизбежны сокращения штатных сотрудников. Архитектор-реставратор Галина Меньшикова отмечает, что отношения Минкульта с мастерскими уже давно далеки от идеальных.
Мне кажется, сейчас Министерство культуры, оно просто старается от нас избавиться. Мы ей мешаем, мы ей не нужны, они не понимают, как мы работаем. Нас завалили сейчас какой-то ненужной абсолютно работой по составлению отчетов. Ну, например, там забить гвоздь буквально. И это дело требует отчета, которые никому не нужны на самом деле, и никогда этого не было, но которые требуют, и за отсутствие которых нас штрафуют. Впечатление, что эти люди, которые заказывают нам эту работу, потому что очень часто Министерство культуры выступает как заказчик через департамент соответствующий, но впечатление, что эти люди не представляют себе просто, они не специалисты, они не представляют ни технологию, ни производство работ, ни проектирование, потому что, например, сроки, которые назначаются, ну, они смехотворные, то есть на проект реставрации любой сложности объекта может быть выделен там 3 месяца, вот были такие случаи, даже меньше. То есть это провести исследование, например, зимой, как под снегом. В общем, вот эта технология, потому что у нас, естественно, сначала проводится исследование на памятники архитектурные, натурные. То есть по-хорошему, вот когда-то сначала делались зондажи, то есть сбивалась штукатурка, там находились какие-то там вот следы изменений в жизни строительной этого памятника, подлинные элементы или какие-то там поздние переделки, которых обычно очень много бывает, которые тоже имеют, некоторые имеют ценность, некоторые не имеют, что-то можно разобрать, что-то нельзя. Потом результаты этих исследований фиксировались, потом на основе их делался проект, и потом уже начинались производственные работы. Я думаю, что беда именно в отсутствии специалистов в Министерстве культуры. Потому что 3 недели на переезд такой организации это равносильно, как человеку сказали, в 24 часа собирайся и на выход с вещами. При этом наши договорные обязательства, то есть работа, которую мы должны выполнить, это никто не отменяет. То есть все эти сроки остаются, и если мы не сдадим в срок, мы будем, естественно, оштрафованы автоматически. Причем никто не берет на себя труд поинтересоваться. Вот этой обратной связи не существует никакой, нас не слышат. Работать во время переезда невозможно. После переезда в неприспособленные помещения все будет свалено. Наш архив, во-первых, самая главная ценность – архив. В общем-то, он охраняется государством на словах, но на деле я не знаю, что с ним будет. Потому что размещение архива – это всегда это очень сложная вещь. Мало того, наш архив – это не просто место, где сложены какие-то старинные документы. Это вещь живая. Мы постоянно им пользуемся. Большая часть этих документов находится в работе. То есть мы должны пользоваться им. Он практически каждый день должен быть у нас. Не в виде сваленных где-то папок, а в нормальном организованном пространстве находиться. Со словом «реставрация» в последнее время было связано некоторая скандальная известность, но это связано не с нами, это связано с теми, кто курирует эту область в Министерстве культуры. Я не могу принять это на наш счет.
Но там были финансовые
злоупотребления. Да. Но они не имеют отношения к нашим проектным и, да, собственно, и к производственным, потому что это на каких-то там высоких этажах происходит. До нас это долетает только как скандальная известность нашей профессии.
Я хочу понять. Вот вы ведете объект от самого начала и до самого конца, от первой документации до завершения?
Ну, в идеальном случае, да. Мало того, работа на многих объектах, она продолжается десятилетиями. Ну, по разным причинам. Где-то просто заканчивается финансирование, работа прекращается, потом возобновляется. Где-то, ну, например, стены и башни Московского Кремля. Работы были проведены, но потом прошло много-много-много времени, и они требуются опять. То есть эта работа продолжается такими циклами, этапами.
Но мне директор Покровского собора, собора Василия Блаженного, рассказывала, что у них никогда не заканчивается реставрация, что они ее все время должны из одной церкви в другую переходить.
Совершенно верно. И этим не могут заниматься случайные люди, которые, ну, вот только что, предположим, пришли. То есть это должна быть школа, естественно. И все эти знания о том или ином объекте, они передаются просто из рук в руки, из уст в уста, из, опять же, вот архив здесь нам в помощь. И вот эта вот работа, которая продолжалась десятилетиями без перерыва, ну, не знаю.
По сведениям сотрудников реставрационных мастерских, решение о выселении в Минкульте приняли, прислушавшись к пожеланию Сергея Собянина. После того, как завершилось благоустройство школьной улицы с покраской фасадов старинных домов и укладкой плитки, мэр Москвы заявил, что это общественное пространство, что здесь должны быть рестораны и магазины, а всяким конторкам тут не место. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Книга «Ампутация» с подзаголовком «Истории необъявленной войны» рассказывает об украинских военных, потерявших конечности во время боевых действий в Донбассе. Но ее большая часть – это стихотворение о войне Игоря Померанцева, Джамилы Стегликовой, Людмилы и Бориса Херсонских. Все они побывали на востоке Украины еще до того, как возникла линия разграничения между контролируемыми и неконтролируемыми Киевом территориями. Моя коллега Александра Вагнер попросила рассказать о книге Игоря Померанцева.
У этого цикла есть прямой смысл, не метафорический, хотя в критике я читал о том, что роман «Интернат» Сергея Жадана и фильм «Ампутация», который я снял совместно с харьковским режиссером Лидией Стародубцевой, что это главные метафоры Украины. Но я писал о совершенно конкретных ситуациях, и для поэта, знаете, всегда главное – это диалог с его предшественниками, а не разговор о реальности. Меня интересует поэзия, которую называли военной поэзией, ей несколько тысяч лет. И задача поэта – найти язык. И нынешняя война, ее называют гибридной, слово такое неказистое. Тем не менее, оно существует. Что значит гибридная? Гибридная война включает в себя конвенциональную войну и новые какие-то виды и подвиды, прежде всего информационной войны. И для поэта это вызов найти новый язык описания новой войны. Это как после и во время Первой мировой войны английские поэты прежде всего совершили подвиг. Ну, во-первых, это был подвиг на фронте, это фронтовики, почти все погибшие, это цвет нации был английской. Но они нашли новый язык описания бойни. Впервые это появились стихи о войне не патетические, не пафосные, да, а войны как будто бы собранные из обрубков человеческих тел. И вот гибридная война, и ты начинаешь искать себя и свои слова новые, как все это описать. И я включил в этот цикл цитаты из моих любимых поэтов. Это советские поэты, фронтовики. Это Арсений Тарковский, Давид Самойлов, Юрий Левитанский. Я их очень люблю. Но при этом я включил их в гротескном контексте, поскольку они писали о немцах, да, враг был немец. Зло может сменить погоны, кокарды, фуражку, но при этом все равно оставаться злом. Есть такие классические стихи у Семена Гудзенко, но это рано умерший поэт. В 1942 году он написал стихи, бой был короткий, а потом глушили водку ледяную и выковыривал ножом. Из-под ногтей я кровь чужую. Вот ясно, что это за кровь. Да, это немецкая кровь. А какую кровь выковыривают там российские солдаты в Донбассе, и какую кровь выковыривают украинские солдаты? Потому что крови моря на востоке Украины. Вообще, эта война, она вынуждает писателя провести ревизию смыслов слов. Например, слово «вероломный» всегда ассоциировалось для людей, живущих в России, в Украине, а когда-то в Советском Союзе, с нападением Германии в 1941 году. «Вероломный». Теперь, оказывается, это март 2014 года, когда без объявления войны российские войска вошли в Крым. И так переосмысливаются многие слова. Например, для украинского слуха слово «довоенный» – это теперь не относящийся к времени до начала Второй мировой войны, а это до 2014 года, 2014 года, до аннексии Крыма. И, конечно, поэт работает с языком, и он чувствует новые смыслы. И вот из этих новых смыслов я и собирал стихи.
Говорил один из авторов книги «Ампутация», поэт Игорь Померанцев. Интервью с ним записала Александра Вагнер. В Кировской области сложилась критическая ситуация в связи с ростом численности популяции волков. Волки свободно гуляют по населенным пунктам, нападают на домашних животных и не боятся даже охотников. Жители Подосиновского района Кировской области обратились в областную прокуратуру, требуя принять меры против хищников. Передает наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Жители сел и деревень Подосиновского, Лузского, Мурашинского и других северных районов Кировской области вечерами боятся выходить на улицу. По населенным пунктам в поисках добычи рыскают волки. Хищники нападают на собак и других домашних животных, караулят у магазинов, роются по помойкам. Пострадавшие от нападений волков обратились с жалобой в областную прокуратуру, рассказывает житель Подосиновского района Николай.
Да волки где они только не бегают. Ходят по деревне, собак грызут, 11 собак там загрызли в Пинюге. Они по-хитрому, у кого-то беспривязные, так они их сжирают, загоняют, тупо сжирают, значит, у кого-то будки выволакивают. В Пушме, например, женщина, председатель сельсовета Пушемского, она рассказывает, что волчица обычно выманивает дворнягу, да? Та выбегает, покидает свое убежище, тут прибегает самец и хватает его, разрывает на части. А современные волки, они им все пофигу, они уже обнаглели. Жители не могут стрелять по ним в населенном пункте. У жителя заберут ружье, штрафанут его нафиг. Там, как говорится, эти глухие лесные поселки, которые были выстроены когда-то под нужды лесной промышленности, а теперь они полностью забыты, никому не нужны. Но нет другого рычага повлиять на власть, вот как выкладывать вот эти снимки кровавых расправ и писать о том, что ж вы там совсем-то ничего не делайте, нам уже страшно.
Прокуратура Кировской области не может принять меры в отношении волков, но способна повлиять на людей. Так прокомментировал ситуацию помощник прокурора Денис Сухомлин.
Мы в отношении волков меры принимать не можем. Мы принимаем меры реагирования по факту нарушения законодательства должностными лицами. И то есть в данном случае вполне возможно, что проверка будет проведена, каким образом исполняется законодательство региональным управлением охраны и использования животного мира. Исполнение данных поручений взято заместителем прокурора области на контроль. Будет дана юридическая оценка действиям либо бездействию должностных лиц. То есть в данном случае мы будем оценивать их действия, а не действия животных.
Почему же волки идут в населенные пункты и уже не боятся человека с ружьем? Потому что на них никто не охотится. Волчья охота стала редкостью, считает доктор биологических наук, охотница Татьяна Ягушина.
Потому что, во-первых, перевелись волчатники, которые раньше занимались охотой на волка. Вторая причина – охота на волка – это удовольствие дорогостоящее. Она требует хорошего снаряжения, она требует ГСМ, сил, времени. Даже те, кто хотел бы, они не очень могут позволить себе охоту на волка. И нет стимулов. Раньше, если вы помните, за сданную волчью шкуру давали какую-то премию. Сейчас этого нет. Конечно, численность волка сейчас излишняя. То есть это, по большому счету, государственная проблема. У Субанеева мне запомнилась фраза, что численность волка растет в годы народных бедствий.
За последние 5 лет в России отмечены десятки, а может быть сотни случаев нападений волков на собак и домашний скот. В начале года стаи волков напали на конебазу в Якутии и животноводческий комплекс Башкирии. Несколько месяцев назад, в августе 2019 года, в поселке Едва Удорского района Республики Коми волк напал на 14-летнюю школьницу. Подросток вышел ночью на улицу. Случилось это как раз напротив поселковой администрации. Спасти девочку не удалось.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Кирове Екатерины Лушниковой. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 11 февраля. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Дороги к свободе». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.